Тема моей проповеди сегодня называется «Когда приходит беда?» или «Что делать, когда приходит беда?» Человек, переживший угрозу смерти с живой верой в Бога, всегда будет готов жить для Бога даже во время самых страшных и самых больших несчастий. Мы с вами живем в мире, который поражен грехом и смертью, поэтому мы это знаем не понаслышке, что жить в падшем мире – это очень тяжело. Часто это бывает мучительно и очень-очень болезненно. И мы, как верующие люди, мы с вами не парим где-то высоко над проблемами нашего дня, над проблемами жизни. Мы не отбрасываем разочарования, всякие неустройства, испытания, беды в сторону. Нет. Наоборот, мы сеем со слезами. В этом мире мы сталкиваемся с трудностями и скорбями, как многие-многие люди. И это гарантия, потому что это гарантировал сам Христос. В мире будете иметь скорбь. Это Его слова. Говоря словами апостола Павла, очень часто мы с вами отягчены чрезмерно и сверх сил различными скорбями. Болезни, смерть близких людей, финансовый кризис, сплетни, которые порочат имя человека. Мы плачем с вами с теми, кто плачет, потому что в этом мире очень много горя и бед. Это такая реальность. Я не знаю, какая беда посетила вас сегодня. С какими проблемами вы реально сталкиваетесь сегодня? Вот даже когда сидите и думаете, возможно, о чем-то. А вот где Бог в этих обстоятельствах, когда вам так больно, вот этой гуще этой беды, этого переживания? Испытываете ли Его присутствие и помощь, находясь под вот этим вот прессом того, что вы сейчас переживаете? А что реально происходит внутри вас и вокруг вас, когда в вас растет мучительное беспокойство, и вы не находите покоя себе? По разным причинам. Что делать, когда приходит беда? Пожалуй, на этот вопрос лучше всего ответит тот человек, который сам пережил горе. Именно поэтому мы с вами обращаемся к псалтырю. Псалтырь – это жизнь. Там все перемешано. И счастье, и радость, и горе, и скорбь, и пот, и кровь, и грех, и страдания, и гнев, и разочарование, и покаяние, и стремление к Богу. Псалтырь учит, как жить, когда приходит беда. Псалмопевец Давид, он перенес очень много беды в своей жизни. Может быть, поэтому он написал так много псалмов, в которых он делится личным опытом, как Бог помогал ему в трудных обстоятельствах. 15-й псалом, мы сейчас вместе с вами прочитаем, это один из таковых псалмов. «Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю я. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои не нужны Тебе. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда я видел пред собою Господа, потому что Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании». Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Это говорит человек, который находился перед лицом смертельной опасности. Но у него была сильная вера в живого Бога. Именно поэтому из этого псалма мы можем извлечь 7 драгоценных уроков веры, дающих нам ответ на вопрос, что делать, когда пришла беда. Сегодня мы с вами рассмотрим только два урока, которые мы извлечем из этого псалма. Господь позволит, когда-нибудь в другой раз мы закончим, поговорим об оставшихся пяти. В самых первых двух стихах Давид, или вернее Господь через Давида учит, что делать. Он ищет: «Ищите убежище в Боге». Это первый урок. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны». А в английской Библии, ESV Bible, здесь написано так: «You are my Lord, I have no good apart from You». Мой перевод: «Ты Господь мой, у меня нет благ, кроме Тебя». Другой перевод, нет Bible, предлагает такую версию: «You are the Lord, my only source of well-being». «Ты, Господь, мой единственный источник блага». Немножко понятнее, точнее становится здесь смысл этого стиха. «Ищите убежище в Боге». Каждый человек, буквально каждый человек на земле нуждается в убежище, в безопасном месте в сложное и трудное время. Место, где его примут, где его поймут, где его поддержат. И люди ищут это убежище по-разному и в разных местах. Одни ищут убежище в любимом занятии, когда их посещает беда, посещение родных, близких людей, путешествия и так далее, для того, чтобы отвлечься от реальности. Стараются не иметь контакта с неприятными людьми, которые будут их опять ввергать в уныние и бередить без того уже мучительную душевную рану. Другие люди, наоборот, они замыкаются в себе и уходят в себя. А так как они не подпускают к себе многих других людей, они пытаются заполнять свое время чем-то, что еще больше опустошает их душу и усиливает страдания. Безвылазно сидят за компьютером, смотрят различные фильмы, шоу, или же запивают свою беду спиртным, и от этого душа еще больше падает. Когда вот такие вот источники и убежища становятся источниками надежды для людей, источником помощи, надежды и утешения, они ведь обязательно разочаруют. Путешествовать всю жизнь не будешь, деньги закончатся. Посещать родных и близких тоже не всегда сможешь, потому что у них своя жизнь, работа, да и тебе когда-то придется работать. Обратите внимание, где Давид обретает убежище. Он начинает этот псалом не с того, что просто рассуждает о Боге, мол, в нем есть убежище, подумайте об этом. Нет, он реально обретает убежище в нем. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Ты Господь мой, у меня нет благ, кроме Тебя». Все его блага в Боге. Вот для того, чтобы искать убежище в Боге, так как его искал Давид, нам нужно доверять ему. А чтобы доверять Богу, нам нужно знать Бога. Нам нужно знать Бога любящего, Бога мудрого, Бога всемогущего, которому можно доверять. Самым наилучшим образом, самым ярким образом Господь открывает себя и качество своего характера в своем слове. Поэтому самый первый совет, самый первый инструмент для того, чтобы познавать Бога и доверять Ему, чтобы идти за Его защитой: ежедневно наполняйте свое мышление истинами о действии и характере Бога. Ежедневно думайте о Боге. Читайте о Боге, размышляйте о действии Бога, о Его характере каждый день. Именно эти истины будут наполнять сердце утешением и уверенностью в Боге трудные времена. Именно ежедневное размышление о качествах характера Бога и Его действий будут воспитывать доверие к Нему. И тогда в сложные моменты, когда придет беда, вы будете бежать к Нему. Тогда возникает вопрос: а как нам учиться доверять Богу? Как нам бежать, искать убежище в Нем? Я вам предлагаю вот такую вот иллюстрацию. Вот этот вот треугольник – это убежище Божие. И вот в это убежище Бога прибегает человек, ты и я, каждый день, постоянно. Нам с вами для того, чтобы в это убежище прибегать и реально находить там покой, нам нужно учиться расти доверие к Его любви, к Его мудрости, к Его всемогуществу. Любящий Бог. Я доверяю Богу, потому что я знаю, что Он любит меня. Всемогущий Бог, Он жестко не будет использовать свою силу. Всемогущий Бог, Он еще является и любящим Богом. Его любовь управляет Его силой. Давид в 93-м псалме делает особое ударение на том, что именно Божья любовь поддерживает нас. Псалом 93, 17-18 стихи говорят так. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Скорби здесь много, так же, да? «Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня». Видите Его милость и любовь? «При умножении скорбей моих в сердце моем», что происходит? «Утешения Твои услаждают душу мою». Бог является скорым помощником в бедах, потому что Он любит нас. А ведь тот, кто любит, он всегда готов помочь, и он хочет помочь. Любовь Бога к нам, дорогие мои братья и сестры, особенным образом проявилась в жертвенной смерти Иисуса Христа. Он заплатил за наши грехи. Мы заслужили смерть. Он взял смерть на себя, дал нам Его жизнь. Мы нарушили Его закон. Он дал нам дар благодати. Когда апостол Павел говорит о силе Божьей любви, он восклицает. Такое впечатление, что он не может удержаться. «Тот, кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Это послание к Римлянам, 8 глава, 32 стих, и потом с 35 по 37 написано так. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем как? Силою возлюбившего нас». Меня это утешает, что Божья сила, она управляется Божьей любовью. Она нежная и заботливая сила, потому что любовь там. Бог есть любовь, поэтому каждый из нас, кто познал Господа как своего Спасителя через Иисуса Христа, мы можем быть уверены, что Он любит нас. А это значит, что все, что происходит в нашей жизни, даже плохое, не только хорошее, даже плохое допускается любящим Богом не от зла. У Него есть глубокий смысл, почему Он допускает это в Своей любви. Опять возвращаемся к нашему убежищу. Наш мудрый Господь. Братья, если можно поставить этот треугольник опять, чтобы он некоторое время у нас на экране... А, тут он и есть, спасибо. А я его там ищу. Смотрите опять на это убежище, дорогие мои. Мы учимся с вами прибегать к Богу тогда, когда мы знаем, что Он не только Бог любви, но Он еще Бог мудрый, Бог мудрости, источник ведения. А раз Он Бог мудрый, Он знает, что лучше. У Него всегда для меня самое лучшее решение. У Него всегда для меня и для тебя самая лучшая цель. И Он применяет самые лучшие средства для достижения этих целей. Вот поскольку наш Господь является мудрым и любящим, мы можем полностью доверять Ему в любых обстоятельствах. Если даже будет больно, это боль от любви, это боль ради исцеления, а не для уничтожения. У Него все к моему благу. Иеремия 29 глава с 11 по 13 стихи так говорит. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот именно поэтому, когда мы с вами понимаем, что намерения Бога, они во благо, а не во зло, Он приглашает, воззовите ко мне, Когда вы зовете ко мне, помолитесь мне, я услышу вас, и взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Когда человек признает истину, что Бог всеведущ и мудр, он начинает обращаться к Нему с его вопросами и затем учится применять его ответы, Божьи ответы, в решении своих проблем. Я утешаюсь, братья и сестры, тем, что Бог знает, что Он делает, потому что Он мудрый Бог. Его могущественная любовь не слепая. Он знает то, что Он делает. Его могущественная любовь, она руководима Его мудростью. Об этом говорит буквально вся книга Иова. «Я могу довериться Богу даже тогда, когда по причине моего очень ограниченного восприятия реальности каждая клеточка вокруг, внутри меня в плохих обстоятельствах, она буквально сопротивляется и кричит: «Нет, не хочу, мне больно, мне плохо». А ты понимаешь, это от любящего Бога, значит, не козлу. Когда больно, да, это больно, но это ко благу. Это помогает переносить боль. Опять мы возвращаемся о том, отвечая на вопрос, как же нам находить убежище в Бога. Мы ищем уверенность в Его любви, в Его мудрости и теперь в Его всемогуществе. Как можно чаще рассуждать и каждый день о качествах характера Бога? Тогда будет желание идти в Его присутствие, в Его убежище. Всемогущий Бог. Раз Бог всемогущий, поэтому Ему все подвластно, даже мои обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь. Все под Его контролем. Даже птица не может упасть без землю, без воли Бога. Так говорит Христос. Матфея 10 глава, 29 стих и ниже. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? А у вас же все волосы на голове сочтены. Не бойтесь». Вы лучше многих малых птиц. Слышите? Мы с вами лучше. Бог Сына Своего не пощадил ради нашего спасения, не ради спасения птичек. Если Он о птичке так заботится, то тем более позаботится о тебе и обо мне. Ни один волос не упадет с моей головы без воли моего Отца Небесного, который знает меня по имени. Вот этот добрый, великий, мудрый Бог, могущественный Бог, Он создал всю вселенную и поддерживает весь тварный мир своим могущественным словом. Колоссянам 1 глава, 16 и 17 стихи говорят так. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». И Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот эта сила, вот это величие, буквально вся вселенная, она внутри Бога, она управляема Богом. Все им стоит. И вот этот всемогущий Бог, Он не оставит в трудный час. Его помощь придет в свое время. Потому что Его сила и мудрость, они исходят из Его любви. Когда очень плохо, когда ваши обстоятельства не меняются, а вы вопиете к Богу: «Господи, доколе?», вспомните, что всемогущий Бог мог бы изменить все вот так вот, во мгновение ока, но не меняет. В своем могуществе не меняет. А ведь Он является Богом любви. Значит, это Он делает не от зла. У Него есть глубокий смысл. Он это делает по причине Его любви и Его знания, то, что Он делает. Когда с этим соглашаешься, легче жить. Не легко, а легче. Еще одно качество Бога я хотел бы с вами хоть очень-очень коротко посмотреть на Него, и потом мы пойдем дальше. Опять мы говорим о том, что нужно каждый день размышлять о Боге, о Его качествах, о Его действии, вникая в Слово Божие, чтобы учиться доверять Его. Наш любящий, мудрый и всемогущий Бог, Он также является Богом всеведущим и вездесущим». Всеведущий – это значит всезнающий. Псалом 138. Я не удержался, я аж 12 стихов здесь выписал, чтобы мы могли их прочитать. Псалом 138, с 1 по 12 стихи. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Речь идет о всеведении Бога. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и Ты там? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там Твоя рука поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Бог знает все. У Него нету сюрпризов. Кто-то может меня чем-то удивить, встать, выйти, крикнуть, ребенок заплакал, что-то неожиданное случится. У Бога сюрпризов нет, Он все знает. Он знает мои мысли, Он просвечивает меня насквозь. Для дитя Божие это огромное утешение. Кстати, братья и сестры, вот почему, когда мы, осознавая себя детьми Божьими, идем к Богу любви и относимся очень серьезно к нашему личному освящению, нам безопасно в присутствии Бога, который знает меня насквозь. Грешник будет задыхаться, судорожно задыхаться от страха, от вот этого вот очень неуютного ощущения, что он находится в присутствии Бога, который знает его деяния. Дитя Божие, которое открыто перед Богом, успокаивается. Он знает мои мысли, он знает наперед, что я буду говорить. Еще нет слова на языке моем, он знает, что найдет. А я еще и понятия не имею, что я сейчас это слово скажу. Тем более он знает наши горькие обстоятельства, и в нем мы можем обретать уверенность и безопасность. Почему? Потому что он всегда рядом. Я всегда нахожусь в его присутствии. Иду ли я, отдыхаю, ты окружаешь меня, все пути мои известны тебе. Божья любовь, Божья мудрость, Божье всемогущество, его присутствие постоянно окружают тебя и меня. Мы всегда находимся в нем, в его убежище. Только часто мы этого не осознаем, когда особенно плохо бывает. Тревожные мысли и боль, они как-то вытесняют Бога из разума. Вот почему нужно себе часто о нем напоминать и бежать в его убежище, а не в другое. Всемогущий Бог, он присутствует везде одновременно. Это означает, что мы с вами, верующие в него, не можем искать Бога, независимо от того, где мы с вами находимся. Поскольку Бог с нами, мы с вами никогда не бываем одинокими. Библия гарантирует Божье присутствие, и я этим утешаюсь. Он всегда рядом. Наиболее, или возможно, это наиболее важная точка в утешении. Я не одинок, Бог рядом. Стоит признать, что иногда так бывает, а может быть и часто, что мы, признавая Божье могущество, Божью любовь, Божью мудрость, все равно вот где-то внутри ощущаем себя как бы оставленными, как будто бы Бога рядом нету, как сироты. Вот знаете, такое ощущение, как будто бы Бог действует, как отец, которого никогда нету дома. Он всегда где-то на заработках, он далеко где-то на служении, да, он регулярно звонит, он присылает деньги, но его нет рядом, нету отцовского тепла, нету одного присутствия, от которого ты уже успокоишься, папа рядом. А Священное Писание открывает нам одну из самых драгоценных сторон реальности Бога. Он всегда с нами, рядом. Псалом 22, 4 стих говорит так. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Он наш добрый пастырь, дорогие мои братья и сестры. Он живет в нас Духом Своим Святым. Он всегда с нами. Христос сам говорил, «И се я с вами во все дни до скончания века». Мы с вами не можем ощутить Бога нашими пятью чувствами восприятия физической реальности. Органы чувств, как зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, они здесь бесполезны. Почему? Потому что Бог есть Дух. Именно поэтому Бог дал нам веру. Мы верою осознаем духовную реальность. Но однажды мы его с вами увидим лицом к лицу, нашими глазами. В первом послании Иоанна, 3 глава, 2 стих написано так. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Ежедневное размышление о Боге, о его характере, оно будет помогать расти в доверии Его любви, Его мудрости, Его силе, будет помогать развивать вот это обостренное ощущение, или, вернее, осознание того, что мы всегда находимся в Его присутствии. Он все знает, и Он всегда рядом. Чтобы искать убежище в Боге, нужно знать Его. Поэтому читайте и размышляйте о Нем каждый день. Второе. Для того, чтобы искать убежище в Боге и доверию учиться, доверять Его милости. Обращайте внимание на милосердие Бога в самых обыденных ситуациях каждого дня. Обращайте внимание на милосердие Бога в обыденных ситуациях каждого дня и благодарите Бога за это. Когда все вокруг плохо, нам становится очень тяжело. Нам трудно остановить поток тяжелых мыслей. Они, как рой встревоженных пчел, гудят в голове. А вдруг? А что теперь? А если? Мы ощущаем нашу беспомощность. Мы раздавленные. У нас почва как будто выбита из-под ног. Мы не знаем, что делать. Мы в смятении. Мы видим вот эти вот, смотрим на эти удручающие обстоятельства, слушаем встревоженные чувства, и душа в нас буквально падает. Что-то подобное переживал Иеремия. Помните, плач Иеремия, 3 глава, 20 стих? «Твердо помнит эта душа моя». Что помнит? Как ему плохо. И падает во мне. Но на этом не останавливается. 21 и 23 стихи говорят вот что. «Но вот что я отвечаю сердцу моему, и поэтому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Я думаю, что любой из нас может привести массу примеров, даже из сегодняшнего дня, где в маленьких деталях жизни вы могли видеть милосердие Божие, которое проявлялось. Я подошел к Алексею Ивановичу, спрашиваю: «Алексей Иванович, если у меня вдруг такое вот побуждение будет, возьмете микрофон, назовете несколько примеров Божьего благословения и милосердия, которые сегодня вы уже видели?» Он говорит: «Ну, если посчитаешь нужным». «Ну, ладно, Алексей Иванович, я за вас скажу парочку, вы мне раньше говорили». Он говорит: «Мне 90 лет уже, и ноги уже не бегают, они еле-еле плетутся. Но слава Богу, что плетутся, сюда дошел». И в этом проявление Божьей милости. Встал утром, есть какая-то колясочка, которой можно опереться и пройти до кухни, чтобы принять свои лекарства. И это уже проявление Божьей милости. А сколько милости Господь нам проявляет, но мы даже этого не замечаем, потому что мы не учимся, не тренируем себя эти милости считать и благодарить Бога за это. Моя способность сейчас говорить, дышать, видеть вас – это Божья милость. В тяжелых обстоятельствах, когда что-то сильно болит, мучительно болит, трудно остановить поток тяжелых мыслей и попросить Бога посмотреть на плохие обстоятельства Его глазами, для того, чтобы обрести в нем надежду и уверенность. Но это крайне необходимо делать каждый день. Какая беда у вас сегодня? Через что вы проходите? Тяжелая болезнь? Финансовый кризис? Какие-то очень сложные отношения с близкими людьми? Дети подрастают, уходят от Господа, объявили себя неверующими. Это беда. Это большая беда. Может быть, смерть близких, или же развал семьи и насилие физическое, эмоциональное. Это страшно, когда тот человек, который должен быть твоим другом, спутником в жизни, становится насильником. Ну и такое в жизни бывает. Мы живем в мире, пораженном грехом и смертью. Какое бы ни было у вас обстоятельство, какие бы они ни были, пусть они сегодня послужат вот этой поворотной точкой, обращающей вас к вашему Отцу, который изливает на вас Его многочисленные утешения в трудное для вас время. Пусть они послужат поворотной точкой обращения к Отцу. Ваше страдание – это приглашение Бога обратиться к Нему и познавать Его, иметь общение с Ним. Наполняйте свое мышление истинами о действии и характере Бога. Обращайте внимание на милосердие Бога в обыденных ситуациях каждого дня и благодарите Его за это. Вот так вот мы с вами входим в Его убежище. Прежде чем я перейду ко второму пункту, я хочу задать вам несколько вопросов для проверки. Вот эта истина, которую мы сейчас извлекли из вот этой вот песни прославления Давида, «Ищите убежище в Господе», это для нас предписание Слова Божия. Слово Божие нам повелевает много это делать. А вот теперь проверочка. Следую ли я этому предписанию? Вопросы. Где и в чем вы ищете убежище, когда нуждаетесь в помощи и утешении? Где? Или же другими словами, а в чем вы видите ваше личное благо? Что, вы думаете, сделает вас счастливыми? У Давида не было блага вне Бога, а у вас, а у меня? Это проверочные вопросы. Или другой, а с чего начинается ваше утро? Каждый день. С чашки кофе и чего-то сладенького, с бодрой музыки, ведь надо ж настроение поднимать, и так беда бушует. Или же это новости в эфире, или поспешные сборы, раздражение, и постоянные опоздания, и решение проблем на ходу, и не успели подняться, уже возникло напряжение и ссора. Как вы начинаете ваше утро? Что вы можете сделать, чтобы начинать ваше утро с убежища в Боге? Может быть, вставать чуть пораньше, чем обычно, для того, чтобы настраивать себя на волну общения с Богом в слове и молитве, и с этим идти в новый грядущий день, понимая, что Он в каждой ситуации присутствует, и просить у Бога мудрости, как вам поступать в этих ситуациях, чтобы прославить Его, доверившись Его любви, мудрости и всемогуществу. Продолжайте искать убежище в Боге. Второй очень важный, бесценный урок, что нам нужно с вами делать, когда приходит беда, мы с вами читаем в 3 стихе. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим все желание мое, стремитесь к общению с другими верующими». Стремитесь к общению с другими верующими. Не замыкайтесь в своей скорлупке, в своей беде. Беда съест. утонете в саможалости и горечи. Ищите общение с другими верующими людьми. Люди, я говорю в целом, склонны восхищаться знаменитостями, разными преуспевающими в этой жизни людьми. Порой такое восхищение, оно у людей может переходить даже в преклонение перед человеком. Это для них становится даже вопросом значимости и вопросом их идентичности. Особенно это касается всяких знаменитостей, как актеры, актрисы и так далее, как вокруг них вьются толпы поклонников, которые смысл жизни которых в этом «а я с тем встретился», «а я с этим». Восхищение Давида здесь намного скромнее и более здраво. Оно несет искупление в себе. Смотрите, что он делает. С глубоким уважением к благочестивым людям в Израиле он пишет, что к ним все желание его, все стремление его, восхищение его. Он восхищается святыми того времени. То есть обычными верующими, такими, как я и вы. Он радуется их дарам, он радуется их успехам. Почему? Потому что они своей жизнью чтут Бога. Святые Нового Завета – это рожденные свыше люди. Вот дети Божии, влекомые любовью Христа, святые Нового Завета, ободряют друг друга и вселяют надежду друг в друга, проходя через различные трудности и испытания вместе. Именно это является одной из причин, почему Бог создал церковь, чтобы церковь была местом помощи для святых. Именно в церкви верующие находят помощь в молитве и о заботе друг о друге. Поэтому стремитесь к общению с другими верующими каждый день. Молитесь и заботьтесь друг о друге в этом общении. Петр говорит так об этом в первом послании Петра, 4 глава, 7 стиха и ниже. «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». Служите друг другу. Это место Писания, оно относится буквально к каждому члену церкви. Если вы проходите сейчас какой-то трудный этап в вашей жизни, страдаете, боретесь с грехом, какая-то большая беда приключилась, и вы уже где-то терпите поражение, это повеление для вас. Идите в церковь. Сделайте церковь важной частью вашей жизни. Идите в церковь, чтобы получать помощь и служить другим. Не позволяйте вашим эмоциям контролировать ваше поведение и ваши мысли в трудные для вас времена. Если вы будете позволять вашим эмоциям контролировать ваше поведение, вы замкнетесь в себе. Вы будете выпускать шипы, когда кто-то будет пытаться приблизиться к вам. С одной стороны, возникает какой-то странный такой парадокс. Хочется идти к людям, потому что одиночество не мило. А с другой стороны, бежишь от этих людей. Это когда человек идет на поводу своих эмоций, своих обид, своей горечи, своей саможалости и тонет в ней. Братья и сестры, мы с вами можем сохранить спокойствие во время бури. И церковь, вот все мы, верующие Нового Завета, мы играем исключительно важную роль в этом. Не прячьтесь со своей бедой и в своей беде. Помощь приходит от Господа, Бог обещал. И очень часто Он помогает вот так вот, через верующих друг другу. Как мы можем сохранять трезвость мышления и самообладание, когда очень плохо? Смотрите в наш текст. «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Предстояние перед Богом в молитве или опыт предстояния перед Богом в молитве – это не разовое, это не изолированное действие по принципу «как тревога, тогда Бога». Это постоянно продолжающееся действие. К примеру, для того, чтобы послушать какую-то радиопередачу, нам нужно обязательно настроить радиоприемник на нужную волну, иначе не будет передачи. чтобы получить помощь от Бога в молитве и поддерживать друг друга в молитве. Вот так вот, друг друга, нам. Нам нужно постоянно, каждому по отдельности, настраивать сердце на волну молитвы друг за друга пред Господом. В молитве, однако, мы получаем не только ободрение и утешение. Мы получаем гораздо больше благословения. Благодаря действию Духа Божия в нас, по мере того, как мы с вами познаем Бога в Его слове и молитве, мы учимся контролировать наше мышление, то есть приобретаем трезвость ума. Другими словами, учимся думать так, как Бог хочет, чтобы мы учились думать. Мы учимся подчиняться истине Слова Божия, а не своим встревоженным чувствам. В молитве мы учимся вместе с вами смотреть на обстоятельства глазами Бога. Именно это помогает сохранять самообладание в беде, если человек является человеком молитвы. Не будет молитвы – не будет силы. Не будет Слова Божия – не будет питания, не будет мудрости. Как поступать? Человек без молитвы, без Слова Божия, он буквально как город с разрушенными стенами. У него там опасность. Ночью воры, звери, разбойники, злые люди. Он находится в очень уязвленном положении. Так и христианин без молитвы и Слова Божия, когда сталкивается с какой-то бедой, с каким-то искушением, с каким-то грехом, у него нету ни силы, ни мудрости для того, чтобы выстоять, и нету утешения. Обратите внимание на 9 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Слово Божие повелевает нам любить друг друга всегда и постоянно, имейте усердную любовь друг к другу. Но в трудные времена это особенно важно. Именно обоюдная братская любовь, которая выражается во внимании и практической заботе друг о друге, особенным образом утешает и ободряет страждущего человека. Разделенное горе – это половина горя. Вот почему Христос говорит – в том, чтобы мы имели любовь между собою. Потому что только по этой причине, когда окружающие люди видят любовь между учениками Христа, которая выражается в заботе друг о друга, в практической заботе, это для них свидетельство. Евангелие меняет людей. Потому узнают, что вы мои ученики. Когда идете в церковь, учитесь служить друг другу. В вашей беде учитесь служить друг другу, именно в контексте поместной церкви. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил в нашем тексте. 10 стих. Буквально посвятите себя тому, чтобы быть полезными для вашей церкви, быть полезными вашей группе. Ваше верное служение в церкви, оно будет очень благотворно влиять и на вас самих, на ваше состояние. Оно будет помогать вам выходить из вашей беды и уныния. Каким образом? Страждущий человек, он склонен замыкаться в себе, уходить в себя, замыкаться на своей боли, на своих тяжелых обстоятельствах. И здесь возникает очень большая опасность, что возникшая горечь внутри – она вернет человека в саможалость и начнет его разрушать оттуда, изнутри. А именно служение ближним в контексте церкви помогает поменять фокус, сосредоточиться на благе другого человека, а не на своей беде. Другими словами, служение учит любить. Трудитесь во славу Божию ради блага других, и сами в результате этого будете иметь благо. Идите в церковь. Стремитесь к общению с другими святыми. Для чего? Третье. Для того, чтобы вразумлять друг друга. Вразумляйте друг друга. Это все в контексте церкви. Вот почему нам нужна церковь, особенно когда мы страдаем. Нам нужна вот эта общность святых. Вразумляйте друг друга. Евреям 3 глава, 12-13 стих, смотрите, как об этом хорошо говорит. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Смотрите, братья, это обращение к братьям, к верующим людям, к рожденным свыше людям. Есть реальная опасность, что внутри рожденного свыше человека живут вот эти вот маленькие, лукавые, неверные желания, которые, если не выявлять, они незаметным образом могут взять вверх над его сердцем и увести его от Господа. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Чтобы этого не произошло, наставляйте друг друга каждый день. Наставляйте, значит, увещевайте, предупреждайте, ободряйте, защищайте, наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, то есть сегодня, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Братья и сестры, каждый день намеренно ставьте себя в положение открытости и в положение влияния благочестивых людей на вашу жизнь. Вот о чем идет речь. Друг без друга мы не сможем сбалансированно развиваться духовно. Мы отчаянно нуждаемся в друг друге. Вразумляйте друг друга. Это особенно важно, когда бывает беда. Чуть выше мы прочитали в первом послании Петра, что любовь покрывает множество грехов. Когда человек страдает, бывает его очень трудно любить, потому что в его боли может проявляться где-то и раздражение, или по причине его боли, и зависть, когда он видит, что другим хорошо, и горечь, почему у других так, а у меня эдак. И он может очень-очень, ну, где-то делать непредсказуемые и неприятные вещи. И вот в этом случае мы нужны друг другу, чтобы помогать друг друга видеть лучше, чтобы помогать друг другу изменяться, расти, исцелять и обличать, исправляя друг друга. Вот почему нам нужна любовь, о которой говорит Христос. Любите друг друга. Братья и сестры, настоящую, глубокую, искреннюю помощь, утешение можно получить только в Слове Божьем, только у Божьих детей. Утешайте друг друга. Это только в церкви. 2 Коринфянам 1 глава, 3-4 стихи говорят так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Для чего? «Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Бог утешает нас для того, чтобы, в свою очередь, мы могли других утешить. Идите в церковь, получать утешение и затем других утешать. Страдающий человек, он будет более внимательно слушать человека, который прошел через подобные испытания в прошлом. Он знает, что это такое. Вот именно в церкви Бог дает уникальную возможность пережившему страдания человеку утешать других тем утешением, которым он утешился от Господа. Именно в церкви всегда найдутся благочестивые и зрелые люди, которые прошли или же проходят сейчас через похожие трудности и испытания, которые вы испытываете. И такой человек, зреющий в Господе христианин, он с готовностью расскажет вам, как Бог их утешил и провел через такие же испытания. А чтобы утешать, нужно быть рядом. Нужно тепло человеческое, нужно братское прикосновение, братское отношение, выражение любви в той истине, которая говорит. Идите в церковь. Это нам нужно искать друг в друге. Ни в коем случае не пренебрегайте благословением церкви. Не замыкайтесь в своей беде. Открыто говорите о своих переживаниях. Я как-то разговариваю с одной семьей, у которых очень серьезные проблемы с детьми. И они замкнулись внутри себе. Они боятся говорить о своих бедах другим. Неправильно поймут, осудят. К сожалению, такое бывает. Стыдно, но стоит признать, этот факт, бывает и такое. Да нет же, не надо замыкаться в себе. Не замыкайтесь в своей беде. Наоборот, идите на свою группу, подавайте записки, звоните. Ищите молитвенной помощи ваших переживаний. Ищите молитвенной поддержки и благочестивого совета. Идите к Богу и людям, а не бегите от Бога и людей. Мы сейчас говорили о двух важных уроках веры, которые Господь преподает нам через этот псалом. Искать убежище в Боге каждый день и стремиться к общению с другими верующими. Опять несколько контрольных вопросов, чтобы посмотреть, а как же я преуспеваю или не преуспеваю в этой сфере? Какое мое отношение к церкви, к другим верующим? Вопросы для проверки. А как вы относитесь к другим верующим? Честно. Сторонитесь их и говорите, что в церкви много лицемеров, только правильные вещи говорят. Или же вы любите их? Любите ли вы общаться с людьми из вашей церкви? Или же вы ищете каждую причину, как только бы увильнуть от такого общения? Я как-то захожу в свой офис, по-моему, как-то это такой трагикомичный, наверное, пример приведу. Захожу в офис и смотрю, значит, человек ремонтирует, похоже, трубу там над навесным потолком. Я его не вижу, он стоит на стремянке, вижу только ноги его, он весь там. Вот, я его за башмак трогаю, говорю: «Эй, кто там?» Появляется такой большой дядька и говорит: «Ну, тогда со мной все в порядке, раз пастор меня не узнает». А я-то сразу и не понял, что ты имеешь в виду? Ну, не часто беседует, не часто пересекаемся, значит, все нормально. А то, что если были проблемы, начал искать бы. В этом и юмор, но в этом и трагедия. Если мы ищем друг друга только тогда, когда плохо, ну, наверное, мы не братья. Или же, может, мы братья, но по каким-то причинам что-то нам мешает проводить время вместе, стремиться в общении друг к другу. У того брата точно у него было вот нарушение вот этого урока веры – стремиться и дорожить общением с другими святыми. Если это у нас, может быть. Любите ли вы общаться с людьми из вашей церкви? Знают ли ваши братья и сестры во Христе, что вы дорожите общением с ними? Правда, когда вы знаете, что кому-то очень приятно с вами быть и с вами хотят быть, вам легко с таким человеком общаться. И наоборот. Когда вы с ним разговариваете, а он все время посматривает на свой телефон. Может быть, даже не имеет ничего в виду, но сигнал такой поступает, что здесь для меня дороже, чем разговор с тобой. Нам нужно учиться общаться так, чтобы другие хотели с нами общаться. Но знаете ли вы, или знают ли братья и сестры, что вы дорожите общением с ним? Братья и сестры, мы с вами живем в пораженном грехом мире. И нам бывает больно, и очень больно. И именно вот через всю эту боль и через все эти беды, которые происходят с нами, Господь работает над нашими сердцами особенно эффективным образом – преображает нас в образ Сына Своего, именно в контексте страдания и боли. Продолжайте искать убежище в Боге, начиная это делать каждое утро, не в новости, не в решении проблем, а в убежище сначала. Продолжайте искать убежище в Боге. Христос знает, что это такое жить в разрушенном греховом мире, где все творение стенает и страдает, включая человека. Потому что он был на земле в человеческом теле, он знает, что это такое. Поэтому он может сострадать и ходатайствовать пред Отцом Небесным за каждого из нас. Стремитесь к общению с другими верующими. Ни в коем случае не замыкайтесь в своей беде. Потому что церковь – это место помощи. В следующий раз, когда Господь позволит, мы продолжим наш разговор и поговорим о следующих пяти очень важных и драгоценных уроках веры, которые мы извлекаем из 15-го псалма. А сейчас я вас приглашаю, давайте мы встанем вместе и помолимся, поблагодарим Бога за наше служение. Боже великий, я от сердца благодарю Тебя за Твое Слово, которое настолько ясное, настолько глубокое и сильно, настолько исцеляющее, как бальзам. Благодарим Тебя, Господи, за действие благодати Твоей в нашей жизни, за то, что Ты не оставил нас одних с нашими страданиями, с нашими бедами. Ты дал нам церковь, Ты дал нам общение святых для того, чтобы мы искали друг друга. Учи, Господи, жить этим, не пренебрегать этим благословением. Господи, Ты являешься великим, любящим, заботливым, мудрым и всемогущим Отцом. Господи, учи нас каждый день размышлять о Тебе, вникать в Писание, для того, чтобы, познавая Тебя, Твое величие, Твою любовь, Твою мудрость, мы хотели идти к Тебе, как к Отцу Небесному. Учи, Господи, осознавать Твое отцовство и Твое присутствие. Утешай, Господи, нас Твоим утешением, чтобы каждый из нас затем мог утешать других, и таким образом мы могли созидать тело Твое. Пусть, Господи, имя Твое будет светиться в жизни каждого из нас. Перед Тобою преклоняемся, наш великий небесный Владыка.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!